Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час откроет авторский цикл «Час писателя» с Еленой Чудиновой, а завершит его авторская программа Варвары Кашириной «Свыше, а выше».
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня у нас очень добрая, хотя и тоже таящая в себе тревоги, тема для беседы. Я рада представить в нашей студии моего гостя, кандидата педагогических наук, социолога, исследующего проблемы детского чтения, библиотековеда, Веру Петровну Чудинову. Здравствуйте, Вера Петровна.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо, Елена, и спасибо большое, что пригласили меня на радио «Радонеж». Я отношусь к нему глубоким пиететом и рада выступать на этой программе.
Спасибо на добром слове. Итак, сначала, коль скоро вы представляете собой определенную детскую библиотеку, которая играет очень большую роль в библиотечном деле страны, то я попрошу вас сказать несколько слов о ней.
Я работаю в Российской государственной детской библиотеке. Возможно, это лучшая детская библиотека мира. Во всяком случае, когда к нам приезжали специалисты из самых разных стран, из Германии, из Америки, очень высокого статуса, они говорили о том, что у нас библиотечное обслуживание детей в России поставлено на очень высоком уровне, и что это абсолютно потрясающая библиотека.
Как приятно такое слышать.
Да, и это правда. Потому что на самом деле вот есть некоторая разница, я имею в виду, по ситуации в мире. У нас было в Советском Союзе вот этому уделено было большое внимание, и наша библиотека, она была головной федеральным научным центром над сетью детских библиотек России. Это сетевая структура. В каждой республике, в каждой области, в каждом регионе есть такая центральная детская библиотека, которая занимается курированием области или региона. Она занимается тем, что она приглашает библиотекарей, проводит семинары обучения, специалисты ездят по области, устраивают конференции. То есть это такая методическая помощь. И вот во главе всей этой структуры была тогда Республиканская детская библиотека. А сейчас, поскольку библиотеки находятся в местном подчинении, то вот эта сеть осталась, но они как бы уже принадлежат местным властям. Например, областная детская библиотека, она имеет статус подчинения областному управлению культуры. Но слава богу, что это существует, но хотя процесс, который идет, он очень с 90-х годов идет процесс слияния детских библиотек с юношескими. Сеть немного сократилась. У нас было порядка 4500 детских библиотек в России. Сейчас их около 4. Потому что некоторые из них просто сливались, присоединялись. Шел процесс объединения детских библиотек с юношескими. А сейчас многие юношеские стали называть себя молодежными. Вот таких самостоятельных библиотек, их стало немного меньше. И это на самом деле минус, потому что если мы посмотрим на мировой опыт, он идет в другую сторону. Например, вот насколько я помню, в Сингапуре было построено порядка 100 библиотек детских. И сейчас идет такая вещь, дифференцируется обслуживание. То есть отдельно обслуживают подростков, отдельно обслуживают детей. И детские библиотеки, они создаются в рамках общих сетей.
Вера Петровна, вот хотелось бы спросить, у меня, когда я ехала на передачу, в голове был такой вопрос, наверное, он у всех сейчас возник. Как известно, тело с отрезанной головой не живет, человек без тела народа – это его культура, то есть голова народа – это его культура. Поэтому, конечно, роль библиотечного дела, роль библиотекарей, библиотек в обществе всегда была колоссальна. Но что изменилось с наступлением эпохи интернета? Какова заменяемость библиотек интернетом? Не упала ли роль, вот эта вот великая роль библиотекаря?
Это очень интересно. Потому что такое традиционное представление о библиотеке – это хранилище, да, книгохранилище. Вот. А век интернета кажется, что насколько нужны книги, да, и какова роль библиотекаря. Вот самое интересное – это то, что 20 век, конец 20 века, библиотеки помогают просвещению населения, и библиотеки предоставляют качественную информацию. Вот у нас существует некоторый миф по поводу интернета. Этот миф связан с тем, что там кажется, что там все есть. Там не все есть. Если вы захотите получить доступ к современным диссертациям, лучшим научным журналам или какой-либо еще качественной информации, допустим, замечательным редким книгам, то тогда вам придется обращаться в библиотеки, потому что именно библиотеки владеют качественной информацией. В этом отношении мне очень нравится проект, который развивает последние годы Ленинка или Румянцевка, Российская государственная библиотека. Это виртуальные читальные залы доступа к диссертациям.
Вера Петровна, подождите. Сейчас я вас буду ловить на слове. Мы сейчас говорили о том, что обсуждаем детское чтение. Вот, собственно говоря, вот вы сейчас говорили, что незаменимы уникальные фонды диссертаций, редкие журналы, редкие книги. Научные журналы, но это не отменяет моего вопроса, потому что для образования прежде всего детей нужны ли редкие книги? По-моему, нет.
Ой, посмотреть на книги, которые читали дедушки и бабушки, а вот у нас сейчас такой проект Российской государственной детской библиотеки, абсолютно потрясающе, просто изумительно. Но я отвечу на ваш вопрос, потому что мы проводили ряд исследований, и я могу опираться и на исследования очень известных социологов Левада-центра, которые тоже занимаются чтением, интернетом. Есть исследования и Фонда общественного мнения, и ВЦИОМа. А что касается нашего исследования, тут очень интересно все. Полная корреляция по детям и по взрослым. А именно, тот, кто любит читать, в интернете читает. Тот, кто любит развлекаться, в интернете развлекается. Поэтому от того, насколько ребенок в подростковом возрасте, вот его научили читать в младшей школе, да? Если его научили читать хорошо, а у нас по результатам международных исследований чтение в младших классах вполне приличное, вот, то дальше, в зависимости от того, насколько ему дали хорошие интересные книги, и взрослые проследили за подростком, будет он читать или не будет он читать, и вовремя предложили ему хорошее, вот почему так важны библиотеки. В зависимости от этого дальше он идет в развлечения в интернете, либо он ищет там где найти интересную информацию, познавательную информацию, где ему там почитать. И мы изучали много форумов, где подростки, например, даже на игровом форуме советуют друг другу, что читать.
Я поняла вас. То есть мы говорим о том, что роль библиотекаря — это не только человек, который хранит книги, не только человек, который выдает книги, но и человек, который обучает культуре чтения. А она уже может проявляться и в мире бумажных книг, и в мире интернета. Но вот что бы мне хотелось все-таки понять, насколько, тем не менее, вот, допустим, ребенок обучен уже навыкам чтения, насколько все же библиотеки сейчас, вы, вероятно, владеете какой-то статистикой на эту тему, насколько интернет покрывает потребности населения? То есть вот все-таки он реально конкурирует с библиотеками или нет? Или он не везде протянут?
Это немного грустная песня, потому что вот по тем данным, которые я имею на сегодня, это порядка 28% библиотек в России подсоединено к интернету, а в США, например, 100%. Но тут есть еще один момент, потому что в библиотеке может быть один компьютер там или два, на которых работает библиотекарь, понимаете? Важно, чтобы были компьютеры для людей, потому что тогда библиотекари в разных городах, например, взрослых пользователей, не умеющих работать на компьютере, бабушек, дедушек, учат работать на компьютере и учат работать в интернете.
То есть в идеале сегодняшняя библиотека – это место, куда, допустим, в деревне ребенок может прийти из небогатой семьи, и он там найдет книгу на полке, и он там выйдет в интернет и найдет какую-то информацию. То есть это более расширило как бы функцию библиотеки в идеале, да?
Да, и тут все еще интереснее. Когда я, например, читала доклады американцев, а там 70% населения имеет читательский билет, то там рост количества пользователей общего количества посещений увеличивается с увеличением интернета. Дело в том, что интернет на самом деле расширяет познавательные горизонты, особенно если ты умеешь читать. И вот было очень интересное исследование, о котором я тоже хотела сказать, Левада-центра, где смотрели как бы чтение в электронном виде и покупку книг. И выяснилось, что те, кто много в интернете читают, они гораздо больше печатных книг покупают.
Ну и, следовательно, берут в библиотеке.
Вот и берут в библиотеке. Вот сейчас, например, в Америке, там повсеместно Wi-Fi ридеры, там специальные компьютерные классы для обучения. И библиотеки, они очень тесно связаны с гражданским обществом. Все страны, как это называется, государство всеобщего благоденствия, Скандинавия, например. Все эти страны делают акцент на том, чтобы у людей везде были самые лучшие книги, потому что мы немного недопонимаем это, но мы живем в век образования, доминанты образования, постоянного обучения в течение всей жизни. Человек может там каждые 5-7 лет, 10 лет менять свою профессию, и тогда ему нужна эта литература, причем качественная.
Еще вот такой вот маленький у меня вопрос. Есть ли у вас данные какие-нибудь о том, в какой мере вот в селах библиотека полностью для детей заменяет собой интернет, то есть удовлетворяет их потребностям? Это проводились какие-то исследования?
Что касается сел, то там сейчас такая ситуация. Интернет туда как бы приходит только последние годы. И качество его еще пока совсем нехорошее. В библиотеке сельские есть очень единицы модельных библиотек, в которых хорошая техника. Но вообще это очень большая проблема, потому что мы, по сути, живем в стране, где информационные разрывы и информационный голод.
То есть в селе все-таки библиотеки берут на себя роль сейчас снабжения информационного, или они не справляются с этим в силу недостаточной укомплектованности, недостаточного количества сотрудников? Как обстоит дело на селе?
Есть продвинутые библиотеки, есть укомплектованные библиотеки и в селах, и в малых городах, и в поселках, но их немного. С селами сейчас вот чаще поступают так. Дело в том, что во многих странах это называется библиомобиль. И у нас сейчас, например, вот фонд «Пушкинская библиотека», они сделали абсолютно замечательную машину. И вот там, где, допустим, у людей нет возможности, они, кстати, еще сделали и детский вариант, абсолютно чудесный. Вот там ездит такая машина, где есть и книги, и интернет, и компьютеры. И, например, это очень широко в скандинавских странах.
Ну, хорошо, но я все гну в наше село. Вот у нас как?
Пока не очень.
Не очень. То есть ни библиотек недостаточно, ни интернет не дотянулся.
Библиотеки мало комплектуются. Есть, к сожалению, целые области, где годами библиотеки мало комплектуются. А дело в том, что вот понимаете, в чем еще разница? Во-первых, туда не доходят лучшие книги, особенно детские дорогие книги. Существует порог. Допустим, для регионов это 200 рублей, а для Москвы это порядка 350 рублей, которые обычно платят. Вот средняя сумма, которую готовы заплатить родители. Поэтому самые лучшие и самые прекрасные книги, они многим родителям не по карману, и они большей частью в крупных городах. А там они могли бы быть в библиотеках.
Понятно. И вот следующий мой вопрос немножко связан с предыдущим. Вера Петровна, вы всегда очень много путешествуете по России. Я не знаю, есть ли такой город с такой библиотекой, где вы бы не появились. Пожалуйста, расскажите о положении библиотекарей, людей, которые вот это на себе эту ношу несут, этого служения книги в провинции, в наших городах. Вот как им живется?
Спасибо, Елена Петровна. Я, конечно, не во всех городах была, но уж 30-то или 40, наверное, была. И на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. И в Сибири, и на Урале. Много раз. Но сначала я вам расскажу одну историю. Она не анекдот, но она так звучит. На одном крупном совещании, которое было посвящено библиотечному обслуживанию, директор крупной федеральной библиотеки сказал: «У меня 80 спонсоров». Зал на него посмотрел, где он столько нашел.
С завистью огромной.
Да, так, да. Он говорит: это мои сотрудники. И вот я не могу это забыть. Я слышала это 10 лет назад, но я не могу это забыть. Потому что совершенно недавно я была в чудесной библиотеке. Вот несколько я ездила по Брянской области, там была даже в малом городе Стародубе. И нас завезли недалеко в крохотный городок. А вот, и я спросила, конечно, сколько они там получают. Они там получают порядка 7 тысяч. Библиотека. Это не детская библиотека, это просто такая маленькая городская библиотека, которая работает прекрасно, потрясающе работает со всеми. То есть, в общем, если так вот по стране посмотреть, конечно, есть регионы, где очень умная местная власть, которая понимает, зачем нужны библиотеки.
Например?
Ой, Екатеринбург, Свердловская область.
О, в Екатеринбурге там много хорошего происходит, там и с наркотиками борются, и много еще чего делают.
Потрясающе. Но в целом, если посмотреть вот так в целом, то это, конечно, и по культуре, и по библиотекам. Это настолько низкие зарплаты, что, как вы понимаете, как бы очень трудно удержать, особенно вот среднее поколение, потому что, ну, понятно, что пенсия, она как-то дополняет эту крохотную зарплату, там порядка 7 тысяч, 10 тысяч, и как-то еще можно жить. Не очень хорошо, но как-то можно. Вот. А то в результате среднее поколение во многом ушло. И молодежь приходит, но с молодежью, знаете, бывает, и со мной так много раз было. Приходит чудесный мальчик, девочка, ты учишь, он профессионально начинает работать с информацией, а дальше он уходит на зарплату в 2-3 раза больше.
Это трудно осудить, конечно.
Ну, как можно осудить?
Это не мальчик и не девочка виноваты.
Нет, хочу сказать, что было поставлено нашим президентом было предвыборное обещание, нашим новым президентом была поставлена задача о повышении зарплат работникам культуры в среднем по тем регионам, где находятся эти учреждения. Я очень надеюсь, что она будет выполнена не за счет сокращения штатов, потому что с федеральными библиотеками сейчас сокращение штатов, и не везде ищут как бы федеральные библиотеки эту возможность. Вот я ссылаюсь как бы на статью Архангельского по поводу Ленинки, Румянцевки, где примерно на треть должны сократить штаты. Наша библиотека с большим трудом, но мы как-то выстраиваем ситуацию. Я просто хочу сказать, что усиливать надо библиотеки, а не штаты сокращать.
Но вы знаете, это как бы очень своеобразное решение поднять зарплаты за счет сокращения штатов. Я так могу предложить улучшить жилищные условия, просто отстрелять там жителей четных или нечетных квартир. У остальных автоматически улучшатся жилищные условия. То есть, в общем-то, это все из области бреда. Но еще раз хочу повторить, что без головы тело не живет, и все-таки хотелось бы видеть хоть какую-то заинтересованность в развитии библиотечного дела в перспективе. Вера Петровна, к сожалению, наше время уже стремительно подходит к концу, поэтому, пожалуйста, в завершение скажите немножко еще о Государственной детской библиотеке, и если успеем за минутку, то ваше все-таки видение перспектив.
У нас недавно был ремонт нашей Российской Государственной детской библиотеки. Вот. Я надеюсь, что мы будем процветать. У нас чрезвычайно красиво. Масса кружков, изумительные выставки.
По-прежнему бесплатных?
Да, конечно. Изумительные мероприятия.
Адрес библиотеки, кстати, скажите.
Наша библиотека находится на метро Октябрьская, Калужская площадь, дом 1. И просим, милости просим к нам, потому что у нас настоящая культура для детей. У нас очень хорошо.
Великолепно. Еще делается что-то для детей бесплатно.
Детские библиотеки делают многое для детей бесплатно. В них везде полно детей.
Вот. И видение вами перспектив вот буквально в двух словах.
Библиотека для взрослых, библиотека, всегда останется центром, где библиотекарь поможет найти информацию, поможет дать качественную информацию, качественные книги. И еще концепция третьего места. Дом, работа, и это вот замечательное третье место, куда можно приходить учиться, отдыхать, развлекаться. Вот. А что касается детей, то во всем мире строятся детские библиотеки, усиливается библиотечное обслуживание детей, потому что это такое место, где хорошо детям и родителям.
То есть вы привлекаете внимание к этой проблеме и будете его дальше привлекать, правительственное внимание, и библиотека никуда не денется из нашей жизни. Спасибо. Напоминаю, что у меня в гостях была социолог детского чтения Вера Петровна Чудинова.
Спасибо.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи. Свыше, а выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Две эпохи, два добротолюбия. Преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник. Добротолюбие, по-гречески «филокалия», это антология святоотеческих творений, посвященных по преимуществу молитвенно-созерцательному опыту монашеской жизни. На славянском языке добротолюбие было впервые опубликовано в
1793 году. В основу издания был положен корпус переводов, выполненных преподобным Паисием Величковским. Ему же принадлежала и мысль об издании этой книги. Добротолюбие преподобного Паисия Величковского и его учеников точно следует оригинальным греческим текстам. Русское добротолюбие святителя Феофана Затворника нередко отступает от оригинала. Перевод добротолюбия был осуществлен святителем Феофаном во время пребывания в Вышинской пустыне. Перевод был начат в 1866 году на Воздвижение, в тот самый день, когда святитель Феофан решил удалиться в полный затвор. В 1875 году, то есть спустя 9 лет, первый том был полностью завершен и отдан в печать, а в 1877 году издан в Санкт-Петербурге. Перевод «Добротолюбие» был окончен святителем Феофаном в 1889 году. «У меня на душе засуха», — писал он в одном из писем. «Ничего делать не хочется со времени окончания «Добротолюбия». Последний том «Добротолюбия» был опубликован в 1890 году. Черновики и чистовики каждого тома направлялись в русский Пантелеймонов монастырь на Афоне, старцы которого осуществляли переписку. Оттуда текст высылался для сверки Вышинскому затворнику. Рукописи святителя Феофана сохранились в библиотеке Пантелеймонова монастыря и дошли до настоящего времени. О специфике переводческой деятельности Феофана Затворника на пленарном заседании шестых феофановских чтений, которые прошли в Москве в октябре 2012 года, рассказал заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, ведущий научный сотрудник Института российской истории Академии наук, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой, который представил доклад «Две эпохи, два добротолюбия», преподобный Паисий Величковский и святитель Феофан Затворник.
В 1969 году я пришел к владыке Петериму, еще не сюда, на Погодинку, а еще, как владыка любил говорить, в кладовку Успенской церкви, потому что действительно редакция располагалась тогда в подсобке Успенского храма Новодевичьего монастыря. Владыке было тогда 43 года, и, поглаживая свою начинавшую сидеть бороду, он важно сказал: «Ну, мне уже поздно заниматься богословием, мне уже 43 года, теперь ваше время». Это было ровно 43 года назад. А почему я вспомнил об этом? Потому что при первой же нашей встрече разговор, конечно, коснулся святителя Феофана Затворника. Мы его тогда уже называли святителем, хотя еще много-много лет было до его официального прославления в лике святых Русской Православной Церкви. Первая богословская книга, знаете, вот как обычно любят литературоведы говорить, мой Пушкин, мой Достоевский, вот мой Феофан. Вот с чего начинался мой Феофан? Из бабушкиной плетеной корзины, вот эта вот книга «Письма к Бозе почившего епископа Феофана», Тамбов, 97 год. Это то, что осталось, их несколько таких книжек у меня осталось, из библиотеки моего деда, священника Никанора Немтинова, по маме моего дедушки. А дедушка, в свою очередь, был племянником архиепископа Дмитрия Самбитина. Поэтому на книге тут еще и рука владыки Дмитрия, который пометил, что это, когда он еще епископ был, епископ Дмитрий. Так вот, это была первая богословская православная книга, которую я читал еще в юности. Поэтому, действительно, когда я пришел к владыке Петериму, то разговор у нас как раз вокруг святителя Феофана и начинался. А потом, через пару дней, я был у него дома на часовой, и он мне вынес и показал посох. Простой, белый, только с круглым яблоком, безо всяких украшений посох, но зато выточенный руками самого святителя Феофана. Вот это была одна из святынь, которую хранил у себя покойный владыка Петерим. Вот с этого времени начался, так сказать, как бы мой Феофан. Два года спустя, в 71-м году, в каникулярное время, летом, я отправился как бы по следам его служения в Тамбовскую епархию, в Тамбов. Потом поехал на Вышев. Ну, я, естественно, взял просто карту. Из Тамбова ветка железнодорожная, до Выши. Приезжаю на Вышу. Мне говорят: нет, парень, ты не туда приехал. Это Выша Мордовская, а тебе нужна Бешеная Выша. Да. А я говорю: а как туда до этой Бешеной добраться? Они говорят: вот надо доехать до Сасова, от Сасова автобусом до Шацка, а от Шацка уже рукой подать до Выши. Ну, я проделал весь этот путь, приехал на Бешеную Вышу, ночевал в самом монастыре у сторожа. Сторож меня пустил в свою сторожку, я переночевал. Сумасшедшие, которые в это время были насильниками Вышинской пустыни, в это время разбирали колокольню по кирпичику. Побыв там, помолившись, помянув святителя Феофана, я пошел через лес прямо, чтобы скорее выйти к железной дороге. Прошел 5 километров, навстречу мне мужичок на телеге. Совершенно некрасовская картина. Мужичок на телеге едет и говорит: парень, ты только вот там вот за поворотом обойди, там у них кордон, они тебя вернут. Я говорю: как это? Ну, там, говорит, кордон, там сумасшедших возвращают обратно, которые бегут из монастыря. Вот таковы были мои первые подвиги в плане ознакомления и попытки пройти стопами самого святителя Феофана. Ну, это, так сказать, в порядке как бы автобиографического, немножко шутливого, святитель простит, я думаю, эту шутливость, немножко шутливого введения. А если говорить по-настоящему, то, конечно, святитель Феофан Затворник – это одна из грандиознейших фигур русского богословия и русской духовной культуры в целом. Дело в том, что по-настоящему, да, конечно, наш XIX век, весь XIX век, собственно говоря, был временем, может быть, кому-то это покажется излишне парадоксальным, заостренным немножко, но весь наш XIX век и начало XX было временем возвращения русской церкви к святоотеческому православию. Потому что в истории русской церкви был, как известно, перелом, связанный с Петровским временем, с синодальным периодом, с регламентом. Я не буду об этом говорить. Тут много наговорено историками и справедливого, и несправедливого. Это не для сегодняшнего нашего разговора. Но, во всяком случае, вот такой факт, что возвращаться к святоотеческому православию пришлось, это не подлежит сомнению. И практически действительно, вот между двумя именами, которые я поставил в заголовок доклада, то есть имя Паисия Величковского и имя Феофана Затворника, это вот как раз обозначение магистральной линии развития не просто русского монашества. Иногда думают действительно, ну да, вот реформа русского монашества, которую провел Паисий Величковский, вот то-то, то-то. Нет, не из истории русского монашества. Не даже из истории русской аскетики как таковой, хотя я сейчас немножко скажу и об этом, и о том, чем, собственно, различаются два добротолюбия, чему и посвящен доклад. На самом деле, это, конечно, была магистральная линия развития русской церкви, русской богословской мысли. Вот это самое важное. И вот то, что действительно святитель Феофан был к этому подготовлен всем своим предыдущим служением, а он уже до этого прошел и служение в Иерусалиме, в русской духовной миссии, где в лавре Саввы Священного впервые познакомился с древними списками святых отцов, которых потом будет переводить и будет издавать. Это и служение в духовных академиях, сначала преподавателем, потом ректором духовной академии, и служение настоятелем Константинопольской посольской церкви. Всем вот этим вот своим восхождением Феофан был подготовлен к тому, чтобы однажды вдруг отбросить все, в том числе даже очень важное и очень почтенное архиерейское служение, сложить с себя все обязанности. Несколько лет он бомбардировал Синод своими прошениями об уходе, и ему не разрешали, пока, наконец, в 66-м году не ушел в ту самую вышу, или, как он говорил, на ту самую вышу, потому что это действительно... А выше, говорит, только Царство Небесное. Выше, говорит, можно променять только на Царство Небесное. И занялся... Вот чем он занялся? Вот это очень интересный вопрос. То есть многие, многие действительно считают, что это был, ну, как бы, так сказать, аскетический шаг. Святитель Феофан этого не подтверждает. В одном письме он даже прямо говорит: причина моего ухода не аскетического свойства. Это у меня не затвор, а запор. Он ушел, чтобы ему не мешали работать. Он считал себя, он считал это себя еще, когда был начальником Иерусалимской миссии. Когда однажды в 52-м году по болезни Порфирия Успенского ему грозило назначение начальником миссии, хотя бы временное, он тут же написал письма куда только мог. И в Константинопольское посольство, и в Министерство иностранных дел, и в Синод, что нет, я не могу, я никак не справлюсь, я к этому не готов и не хочу этого и так далее. И его действительно не стали трогать и не стали назначать. И точно так же он рассматривал свое архиерейское служение. Хотя успел, так сказать, побыть даже на двух кафедрах, и на Тамбовской, и на Владимирской. Вот. А он хотел, чтобы его оставили в покое. И, уединившись на выше, он начал работать. Он работал и раньше, конечно. Но вот возьмите и сравните. Вот возьмите и сравните, скажем, его лекции в Петербургской духовной академии, которые были потом изданы, вот «Введение в аскетику» и даже «Путь ко спасению» классический. Посмотрите, насколько они академичны. Они академичны, они сухи. В них еще нет будущего святителя Феофана. Практически нет. И посмотрите, чем кончает святитель Феофан. Посмотрите его добротолюбие, посмотрите его письма, посмотрите его поздние писания. Это полная, так сказать, благодать и свобода. Вот две стихии Феофана. Причем полная свобода. Хочу, перевожу точно, хочу, пересказываю, хочу, выбрасываю половину из семи сотниц Максима Исповедника, потому что считаю, что они слишком сложны и, может быть, в этом смысле не очень полезны современному российскому читателю. То есть, на самом деле, вот такого свободного богослова, каким был святитель Феофан, ну, мы, пожалуй, наверное, не знаем. Ну, отчасти его современник, тоже великий современник в другой области, в области каноники, отчасти гомилетики, это был святитель Иоанн Смоленский. Вот Иоанн Смоленский вот с такой же свободой мог богословствовать в области, например, канонического права. И это до сих пор не оценено по-настоящему в нашей богословской литературе. А Феофан работал именно в области аскетики, в области того, что мы называем по академическим градациям нравственным богословием, и патристика, перевода святых отцов. И вот с этой точки зрения, вот можно посмотреть, чем же отличаются два добротолюбия. Я не буду говорить, это слишком много времени бы заняло, я не буду говорить даже кратко, что такое вообще добротолюбие. В принципе, мы все это знаем. Это, конечно, великая книга, это энциклопедия и не только умной молитвы, но и всего монашеского, а может быть и всего христианского делания. Она сложилась, так сказать, еще, как поэт Максимилиан Волошин сказал бы, в раскаленных горнах Византии. Сейчас известны уже сборники еще афонского происхождения византийского, из которых потом кристаллизовалась Филокалия Макария Натары и старца Никодима Святогорца. Это все понятно. Но очень важный момент, что когда Паисий делал свое добротолюбие, еще не было ни Макария Каримского, ни Никодима Святогорца. И более того, Никодим Святогорец, как известно, когда появился на Афоне, одно время хотел стать учеником Паисия Величковского. Таисий Величковский просто как бы кристаллизовал то же самое. Практически. Вот то, что некоторые греческие богословы сейчас называют филокалическое движение было. Вот было филокалическое движение. Оно кристаллизовалось постепенно в тех или других трудах, книгах, многотомниках. И тот же самый Никодим Святогорец не только добротолюбие составлял вместе с Макарием, но он и Вергетина сделал, он и другие книги, и святоотеческие хрестоматии делал. То есть, на самом деле, это был порыв, такой вот общий порыв творческой православной церкви. И порыв, опять-таки, так же, как в нашей русской церкви, который чуть-чуть позже произойдет, просто буквально десятилетиями смещен. Это порыв к возвращению к святым отцам. Потому что на самом деле и у греков произошли такие же вещи. Ведь греки после того, как пала Византийская империя, и как по существу просвещение греческое сместилось в Италию, то они оказались под большим влиянием. Итальянским и католическим в частности. И ведь не случайно у нас раскол произошел в 17 веке именно из-за того, что никоновские справщики неразумно решились править по венецианским изданиям. То есть, на самом деле, у греков тоже были проблемы. И вот в 18 веке, к концу 18 века, возникает вот эта филокалия греческая, и возникает она параллельно с добротолюбием русским, с первой редакцией добротолюбия, который был, конечно, церковнославянский еще по переводу по языку, церковнославянский перевод Паисия. Проходит почти 100 лет, потому что переводы Паисия это 60-е и 70-е годы. Паисий не очень высоко ценил свои переводы и писал в Петербург и просил передать митрополиту, первенствовавшему тогда члену синода, митрополиту Гавриилу, передать, что лучше не его переводы издавать в России, а перевести, вот в 82-м году вышла в Венеции филокалия, вот ее переводить, считал сам Паисий. Но его не послушались. Взяли его переводы, правда, сильно их подредактировали, местами как телеграфный столб. То есть, значит, что такое говорят телеграфный столб? Это хорошо отредактированный дуб. Вот так вот отредактировали немножко местами Паисия Величковского. Ему вообще не везло в этом смысле и дальше. Его будут редактировать все время, за исключением оптинских изданий. Это особый разговор. Но вот 100 лет спустя после паисиевских переводов возникает вдруг перевод феофановский. Он возникает именно вдруг. Феофан, по существу, даже еще не уйдя в затвор, по-настоящему в затвор-то он уйдет с Пасхи 72-го года, еще даже не уйдя по-настоящему в затвор, Феофан вдруг решил, что, ну, надо чем-то заняться душеполезным. И так, чтобы это было не только душеполезно для него самого, но, может быть, и для читателя. Поскольку он для этого, как мы говорили, и в затвор ушел. У него же затвор был нетипичный. Он с собой в затвор взял и токарный станок, и всю свою большую библиотеку, и физгармонию, и скрипочку приказал из Москвы купить, привезти ему. Так что, как он сам говорил, задуваю в физгармонию, скоро все монахи разбегутся. То есть, на самом деле, затвор был творческий. Это была творческая лаборатория. И вот начинает он почему-то именно с добротолюбия. Вот почему. Вот это тоже интересно. С точки зрения теории перевода, а тут мы касаемся этой области. И, кстати, нам нужно сказать, что когда мы говорим вообще вот об этой борьбе за русское богословие, которое в XIX веке осуществлялось, тут очень важный вопрос языка. Потому что, действительно, национальная концепция всегда вообще зависит от выбора языка. Точно так же национальная концепция в области богословия, а святитель Иларион Троицкий в свое время сказал, что это есть борьба за освобождение в области русского богословия, вот за освобождение русского богословия, то тем более тоже важен выбор языка. В каком смысле? Очень просто. Если есть какая-то традиция, греческая, латинская, наша церковно-славянская церковная и русская современная, и я хочу перевести для вас какие-то тексты, чем я буду определяться? Чем моя школа перевода определяется? Она определяется тем, какие исходные тексты я беру, то есть какой переводимый язык. То ли я буду переводить только с греческого, то ли я буду переводить только новогреческие издания, то ли я буду переводить из латинского тоже, если у меня нет каких-то святых отцов в греческом переводе под рукой. Я могу взять латинский перевод и тоже переводить. Это, так сказать, с чего я перевожу. Второй момент. На какой я перевожу? Я могу переводить на церковно-славянский, более-менее строгий. Могу переводить, как Леонид Кавелин говорил про паисиевский язык, на полуславянский. То есть уже все-таки не чистый, не настоящий славянский, но так вот еще под церковно-славянский. А могу переводить на современный русский. Но, разумеется, не так, как сегодня у нас переводят на современный газетный язык, а на современный русский, то есть это на классический русский язык 18-го, начала 19 века. Как, например, был осуществлен синодальный перевод Библии. С максимальным сохранением, даже там, где можно, всех архаизмов языковых, но тем не менее современный, понятный русский язык. И третье. Для кого я буду переводить? Я буду переводить только для ученых-богословов, которые хорошо знают материал и умеют работать с аппаратом и так далее. Или я буду переводить для монахов, которые совершают свой подвиг, и им нужно пособие для этого. Или я буду переводить для современного читателя, светского, чтобы привлечь его, зажечь его вот этим святоотеческим наследием, вот этим вот благодатным влиянием. Это разные вещи. И вот с этой точки зрения наиболее резко и разделяются перевод Паисия, добротолюбие Паисия, и добротолюбие Феофана. Паисий переводит для монахов и только для монахов. У него даже есть прямые указания внешним не давать читать. Внешним это вредно. Только для... И действительно, потом, кстати, есть знаменитое выражение святителя Филарета Дроздова, который скажет, пусть лучше темное останется темным, но мы должны перевести вот так, как вот есть. Ну, а еще лучше говорил Макарий Оптинский, который сказал, опаснее всего, что мы свое гнилое слово поставим на место его высокого духовного разумения. Об одном отце святом он сказал. То есть только для монахов. Феофан пишет для широкого читателя и более того, как справедливо уже указывалось здесь, для светского читателя. Феофаново добротолюбие рассчитано на современного светского русского читателя. С каких языков переводит? Паисий переводит только с греческого. И более того, поскольку он первое время еще плохо знал греческий язык, он, как известно, даже Академию Киевскую не кончил, убежал из нее и ушел, так сказать, в монахи, ушел на Афон. Он сначала плохо знал греческий язык. Поэтому он пользовался румынскими переводами, поскольку он румынский знал лучше, как он считал. То есть, на самом деле, он дальше греческих источников не шел и принципиально не шел. Переводы только с греческого. Феофан переводит, как вы знаете, если говорить, скажем, ту же самую невидимую брань, которая вторичная перелицовка, уже, собственно говоря, Никодим ее перевел с католического пособия, а Феофан перевел никодимовскую, окончательно сделав ее православной. В том числе, например, главы 43-56 об умной молитве переписаны им полностью. Просто ничего общего не имеют ни с Никодимом, ни тем более с католическим оригиналом. Вот. То есть и этим пользуется. И более того, у него в письмах есть, когда он делает четвертый том добротолюбия, и ему никак не присылают афонские старцы греческих списков Федора Студита. И он говорит, ну если у них нет, ну давайте я буду с латыни переводить. Но это же заведомо, говорит, будет вторично и хуже. И он все-таки дождался, пока ему прислали нужные списки, хотя это сильно задержало издание. Как известно, Феофан работал над добротолюбием, ну, практически 25 лет. 25 лет работы над добротолюбием. Конечно, в силу того, что иногда он не работал, он отвлекался на другую работу, просто потому, что у него под рукой чего-то не было. Или, например, афонские старцы встали насмерть и отказались печатать второй том подготовленного им добротолюбия, который включал уставы. Он уставы потом издаст, как известно, отдельно. Но он 10 лет боролся. И вот это, кстати, тоже интересно. Если, например, там, скажем, Никодим, а за ним и Паисий, следует общему, так сказать, структуре и составу греческого добротолюбия, то Феофан подходит авторски. Он заявляет свои авторские права и прямо пишет Арсению Минину, афонскому старцу, который руководил этим подготовкой издания. Он говорит, только если афонские старцы согласятся на мою структуру добротолюбия и на мой подход. То есть это с самого начала было у него установкой. Вот мы говорим об установке, о школе перевода. Вот это вот очень важно. Ну и, наконец, третье. На какой язык переводилось? И как переводилось? Довольно естественно, что Паисий переводит на церковно-славянский, а принцип перевода у него калька. У него пословный перевод. И даже более того, как лингвисты в таких случаях говорят, поморфемный перевод. То есть, например, я не буду сейчас входить в филологические примеры, это большие, но, например, если там, скажем, греческое слово имеет приставку корень и суффикс, он точно так же придумывает приставку корень и суффикс, поэтому получаются иногда термины кентавры, которых не понимает даже современный богослов. Потому что если не сопоставить рядом греческого слова и его переводного, то они, их невозможно перевести просто. То есть принцип буквализма возведен, ну, как бы, в самую суть бытия. У Феофана совсем по-другому. Если он встречается с каким-то сложным, непонятным местом, которое трудно перевести буквально на русский язык, он его обсказывает. И он его обсказывает, используя современный язык и современный понятийный богословский аппарат. Независимо от того, что это будет не очень похоже на то, как в VII веке какой-нибудь Авва писал. Пусть будет не похоже, но он обсказывает. Как правило, он достаточно точен. Его обвиняли в неточности святителя Феофана все на свете. В 1903 году по поводу Диадоха Фатикийского Попов против него пишет. Вот он, Диадоха, плохо перевел. Там, скажем, отец Павел Флоренский упрекает его за неточность в переводе. И до наших современников, до Алексея Ивановича Сидорова и до Володи Бибихина. Вот он неправильно перевел Григория Паламуча. Да он вообще не переводил в вашем смысле. Он создавал свой святоотеческий текст. Это другая установка, принципиально другая установка. Точно так же, как мимо цели бьет, например, указание старца Амвросия Оптинского. Амвросий Оптинский в ответ на вопрос, а за что же так критически относился Феофан к Игнатию Брянчанинову? Он говорил, ну как же за что? Ну за то, что Игнатий не точно переводил святых отцов. Нет, не за это. Наоборот, Феофан точно так же не точно их переводил. Там не буду сейчас входить в подробности, за что Феофан не любил Игнатия Брянчанинова, это другой вопрос. А дело именно в том, что оба они, и Феофан, и Игнатий, создавали свои тексты. Они сами есть русские святоотеческие тексты. И вот этим главным образом оказывается, что отличается добротолюбие Паисия Величковского от добротолюбия Феофана. И еще личные особенности. Ну куда же без человеческого фактора? Даже и в святом деле, в самом святом деле. Даже четыре евангелиста друг от друга отличаются, естественно. Да? Вот. Куда же без человеческого фактора? Посмотрите, как работает Паисий. 25 лет. Он тоже 25 лет работал над своим добротолюбием. 25 лет. Он раз за разом возвращается к одним и тем же переводам. Нашел новую рукопись. Сверяет, переводит заново, уточняет и так далее. Постоянно. И святитель Феофан. Как он говорит, писать надо в один присест, иначе не рентабельно. И второе знаменитое выражение. Книжечка должна быть пистолет духовный, что не страница, то выстрел. То есть вот нетерпение его, вот это его свобода, вот это его желание успеть дать читателю. А почему успеть?
Потому что, опять-таки, здесь уже говорилось о том, ситуация тяжелая. Россия катится. России надо поставить заслоны. Все об этом думали в это время. Достоевский об этом думает. Владимир Соловьев об этом думает. Константин Леонтьев говорит, надо подморозить Россию. И говорит, что бывают эпохи, когда лучше быть парусом, а бывают эпохи, когда благороднее быть якорем. И вот с этой точки зрения Феофан тоже торопится. Ему нужно тоже поставить преграду вот всей этой мутной волне, которая вот-вот уже снесет Россию. И снесет буквально вскоре после его смерти. Поэтому, конечно, ему некогда работать за целый академический институт и стараться перевести и прокомментировать каждый греческий термин и каждую его особенность его перевода. Он действительно делает, и он делает совсем другое добротолюбие не только в сравнении с паисиевским, а в сравнении с греческим. У него по составу отличается добротолюбие, у него по логике отличается добротолюбие. То есть это действительно совершенно нормальный русский богословский вклад. Это русский богословский вклад. Это русское святоотеческое богословие. Ну и, наконец, что я хотел бы еще сказать при этом. Вот после того, как я все это сказал, при этом надо помнить, что, конечно, две эпохи и два добротолюбия, но два добротолюбия и одна церковная и духовная традиция. Конечно, на самом деле Паисий Величковский и Феофан Затворник представители одной духовной традиции. Просто разное время, и это надо понимать. Мы иногда думаем, вот сегодня берем одну книгу и рядом открываем другую. И сравниваем. Да не так надо сравнивать. И переселись в 18 век, когда Паисий работал, и переселись в конец 19-го, когда Феофан работал. Вот как надо. Это разные эпохи, разные ситуации. Сейчас уже говорилось, в какой трудной духовной ситуации жила Россия в эпоху святителя Феофана Затворника. Это совсем другая ситуация, чем Паисий Величковский, который сначала на Афоне, а потом у себя в Няницком монастыре мог, так сказать, благодушествовать, собирать вокруг себя монахов и думать, что это навсегда. Феофан уже не думал, что это навсегда. Вот в чем дело. Более того, вот в этой самой книжечке я зачитаю буквально одну короткую цитату. Он говорит: «Я, слава Богу, здоров, кое-как карпаю устав святого Василия Великого, строганик, если б по нему заставить монахов жить, разбежались бы». А дальше в этом же письме: «Если бросит Господь Русь православную, то тогда уж пойдет все на выворот. И мне нередко сдается, уж не бросил ли он ее? Слишком уж пустились мы вперед, и удержу нет. Впрочем, отчаиваться нечего. По истории-то видно, что бывали времена и тяжелее, а потом прояснилось небо. Господи, помилуй нас». Вот эти слова звучат сегодня, может быть, даже более актуально, чем тогда. Несмотря на то, что написано 100 лет назад, даже больше, чем 100 лет назад, 120 лет назад. Но звучат актуально, как никогда. Все чаще приходит в голову, уж не бросил ли он ее. Вот духовная ситуация, как философы говорят, экзистенциальная ситуация, в которой работал Феофан. Вот это надо помнить. Ну, а теперь последнее, что нужно сказать, это что ему было предсказано, что он умрет на 94-м году. Он думал, что на 94-м году жизни. Ну и готовился к творческому долголетию. Оказалось, что на 94-м году века. Он умер 6 января 1894 года, в день Богоявления, по своему имени. Он ведь Феофаном был назван, то есть Богоявленным. А может быть, если чуть-чуть лингвистически повернуть, может быть, Богу явленным, то есть предъявившим Богу все то лучшее, что было и есть в русском православном человеке.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше».